самом деле главный вывод из правил Мура, и это то, что заставляет микроэлектронику постоянно развиваться. Постоянно развиваться, и пока будет вот это опережающий рост степени интеграции над себестоимостью, революция в области информационных технологий, она будет продолжаться. Хотя, если посмотреть, какие вложения в микроэлектронику происходят, они тоже по экспоненциальному закону идут, но несколько с другим, скажем, углом наклонности. Но вот если посмотреть на современные фабрики, которые предполагаются уже 22 нанометра и, скажем, ниже, то стоимость такой фабрики, она уже переваривается или приближается к 10 миллиардам долларов. Безусловно, такие инвестиции, они окупаются тем, что должен постоянно развиваться рынок. Только он может как бы купить те вложения, которые есть в области микроэлектроники. И безусловно мы видим в связи с этим, что рынок развивается, микроэлектроника проникает фактически во все области нашей деятельности. Но главный вопрос, как долго это будет продолжаться, когда закончится выполнение правил Мура, где мы как бы придем к каким-то барьерам, которые уже невозможно будет преодолевать. Здесь есть два подхода. Один технический, я на нем несколько уже более подробно остановлюсь. Там совершенно, я считаю, изумительная вообще история решения проблем на протяжении. Потому что, казалось бы, буквально то, что вчера считалось невозможно, уже пройдет небольшой период времени, и оно становится уже возможным, очевидно. А вот если посмотреть с точки зрения уже экономики, то из этих соображений можно поставить определенные ограничения в этом правом. Вот, кстати, стоимость завода, она связана вот я в качестве того, что как литография, как вот цена степера развивается. До 2000, там, сегодня степер, скажем, уровня там 65-45 нанометров, он уже заваривает ток один за 50 миллионов долларов. Отсюда как бы идет стоимость завода. Вот если сделать прогноз по мировому ВВП и те темпы, которые показывают объем промышленности, то уже видно, что если не будет изменения наклона, то 50-е годы уже даже экономически есть предел того, что микроэлектроника замедлялась темпы роста. Поэтому, тем не менее, стоит главный на сегодняшний день аспект, когда изменится коэффициент, с которым идет удвоение степени интеграции на интегральной схеме. Вот тот прогноз, который есть на сегодняшний день специалистами, он показывает в первую очередь то, что до 2022 года правило Мура будет выполняться. Именно с теми темпами, которые на сегодняшний день есть. Я потом несколько подробно еще остановлюсь, но по мнению других специалистов, это правило Мура будет выполняться и до 2030 года. Здесь я хотел бы отметить вот на этом слайде одну особенность еще, она связана с тем, что вот здесь показаны изменения топологических размеров по памяти, по флешу, по микропроцессорам. Но вот начиная уже с... начиная уже с 95 года, мы видим, что идет расхождение между длиной литографической, то есть топологической длиной канала, и физической длиной канала. Причем, как бы, если мы посмотрим 22 год, то разница, ну, она достаточно существенная уже будет. Вот здесь более подробная таблица, чтобы не по графику посмотреть. А наверху здесь разные есть методики, как бы одна, вторая шага, которая принята. Но вот нижняя строка, это литографический размер, если предполагается, что 22 год это примерно 7,5 нанометров длина затвора, то физически уже длина затвора, она получается 4,5 нанометра. Да? Это очень серьезные моменты. И я хотел бы дальше рассказать о том, какие предполагается решать и технические задачи, какие сейчас стоят задачи, и как они решаются. В первую очередь, конечно, хотелось бы начать с той проблемы, которая связана с литографией. В свое время Гордон Мур, он формулировал так, о том, что в процессе, который связан с удвоением количества элементов на кристалле, 50% оно связано с уменьшением топологических размеров. 25% за счет увеличения площади кристалла, 25% за счет процентов, за счет других технических решений. Уменьшение топологических размеров, конечно, колоссальную роль играет литография. И я могу сказать, это яркий пример, как решались технические задачи. Я в свое время приходил, когда в ней молекулярная электроника, у нас в 81 году было целое направление, связанное с рентгеновской литографией. Тогда считалось, что уже все, меньше как бы одного микрона, невозможно делать минимальные топологические размеры, потому что невозможно, как бы, чтобы минимальный топологический размер был больше, в смысле длина волны была больше, чем минимальный топологический размер. Но вот введение методов так называемой сильной литографии, это специальные фоторезисты, специальные антиотражающие покрытия, межосевое освещение, различные внесевое освещение, различные дифракционные шаблоны, они приводили к тому, что постоянно шло увеличение возможности обычного ультрафиолетового литографии с переходом на эксимерные лазеры особенно. Мы видим, что сначала мы учились работать топологический размер там, на 1/2 длине волны, на 1/3, и сейчас вот где, скажем, потом, сейчас, скажем, 80 нанометров, 90 делается на длине волны 248 нанометров. Дальнейший переход это на 193, это дифракционная литография, дифракционная литография с жидкостью, с двойным экспонированием. И мы видим о том, что на 193 нанометров, вот предел, это 32 нанометров можно минимальный топологический размер. Это есть запас, так называемый, с определенной жидкостью, с высоким коэффициентом преломления, с двойным экспонированием. А дальше речь идет уже о другом литографе с длиной волны 13,5 нанометров. И такое движение есть. То есть на сегодняшний день понятно, как минимум, там как бы до 2015-16 следующих годов, как решать вопросы с литографией. Следующая проблема, которая была решена и на сегодняшний день ставит, это, конечно, замещение металлизации меди. Просто были колоссальные проблемы решены, потому что сама медь, если кто знает, она вообще приводит к нестабильности системы диоксид кремния, кремния полукровая, металл, диоксид кремния, кремния. Потому что плывут пороги, сам медь в границах окисла ведет себя очень сложным образом. Но тем не менее была проделана колоссальная работа, перейдя на медный разлог. Но уже при 45 нанометров и ниже мы видим, что составляющие не объемные сопротивления, а уже сопротивление на границе, сопротивление на боковой стенке, оно вводит существенное увеличение сопротивления к разводу. И здесь тут стоит еще колоссальная работа найти новые методы, какая должна быть металлизация при длинных волнах, при минимальных топологических размерах, скажем, 16-10 нанометров. Это колоссальная работа, которую необходимо решать и ведет. Безусловно, дальнейшая работа, которая пошла сразу после введения меди, и сейчас она используется, это работа, связанная с диэлектрической изоляцией между металлические разводки. Это связано с так называемыми с диэлектриками, с пониженными эффективной диэлектрической проницаемостью, так называемое ООК. Оно позволило существенно сократить емкости и фактически увеличить быстродействие интегральных микросхем. Хотя здесь опять же колоссальная стоит задача, которую необходимо решать. И вот если здесь есть две кривые, скажем, одна такая черная кривая, это так называемый размер 2006 года был выпущен, и где достаточно были оптимистические прогнозы, что будет коэффициент диэлектрической проницаемости меняться с темпом 30% в год. Но сейчас уже скорректировали, что он все-таки будет 20% в год падать, и на сегодняшний день какие материалы будут приниматься, скажем, после там, 2012 года, еще не совсем выбраны, и здесь идут исследования. Вторая проблема, или там следующий по порядку проблем, которая была сделана, это проблема, конечно, с утечками. Они актуальны, особенно когда стали приходить по ическим размерам 45 нанометров. То есть идет колоссальное туннелирование через подзатворные окиси. Эти утечки, они сравнимы уже с полезным сигналом. И я потом на слайдах покажу, что здесь уже шла другая борьба. Здесь борьба шла уже, опять же, с повышением. Вот, то есть уже с хай, должны быть введены диэлектрики уже с хайка, то есть уже с высоким коэффициентом эффективной диэлектрической проницаемости. Вот здесь тот же самый график, только он уже сделан не в табличном, а скажем, в другой виде. Вот как развивался и планируется развиваться технология, когда уменьшается по логическим размерам. Можно сказать, уже на уровне 90 нанометров были введены так называемые напряженные кремнии. В основном это использовалась как бы структура, выращенная на Германии, кремнии. Это позволяло существенно увеличить подвижность, скажем, в области канала. И такое движение, оно на сегодняшний день является также магистральным. То есть по выбору методики, по выбору того, как должен себя представлять канал, здесь постоянно идут работы. Но начиная уже с 45 нанометров, здесь потом будет слайд, фактически у нас изменилась конфигурация с точки зрения использования материалов транзистора. То есть здесь уже перешли на металлический затвор, на high-cut electric. Дальнейшее движение будет идти уже, когда будет переходить из 32 и 22 нанометра, 16 нанометра, так называемые на ультратонкие транзисторы, я остановлюсь тоже на них, на транзисторах с двойным, тройным затвором, так называемый фин-прибором. Ну, вот в качестве вот, примера такого, здесь может быть не совсем четкая картинка, но существенно показано, как отличается вот, принципиально, скажем, 65 нанометров от 45-32. То есть, если там используется затвор силицина, кремния, то уже переходит на металлический затвор, в основном это нитрид титана. Сразу же можно было сказать, что это было связано с колоссальными работами по нестабильности порогов напряжения. Связано было с тем, что для PN-канальных транзисторов, вот, скажем, полихремии затвора легиума, особенно когда бором, вызывали серьезные нестабильности в связи с легированием бора под оксил, под затворный оксил. И в связи с тем, что нарастала более высокая объединенная область, и таким образом как бы туннельные токи возрастали. И, соответственно, были внедрены уже на уровне технологии 45 нан, это так называемые SkyKa-диэлектрики. Ну, скажем, Intel, он использует в основном окислы на основе гафния. Вот здесь показано развитие планарного транзистора. То есть на рисунке B это стандартный планарный транзистор МОСFET. То последующее планируется переход на так называемые микротонки, то есть это на основе СОИ, когда будет с полной диэлектрической изоляцией. А дальнейшее развитие транзистора в сторону уменьшения затвора, это будет так называемый с двойным затвором. Это связано с тем, что ток в основном распространяется по поверхности, вот здесь по первому, и, соответственно, соотношение полезного сигнала оно достаточно маленькое на уровне минимальных квадратических размеров. Поэтому для того, чтобы увеличить возможности прохождения, скажем, тока в этом, в области канала, увеличивает область затвора. Сначала двойные затворы, потом переход на так называемый FinFET прибор. Мы можем здесь посмотреть, здесь уже область затвора, она не только, скажем, планарная, но и горизонтально находится. То есть затвором получается вот таким образом. FinFET, который также позволяет при уменьшении напряжения и питания, при уменьшении топологических размеров увеличить полезный сигнал. Идет там целое направление разработки, где как бы и четырехзатворные, как бы, и затворы специальные, и затворы так называемые, которые все эти работы, они связаны с тем, чтобы увеличить полезный сигнал для транзистора. И какие же принципиальные решения необходимо на сегодняшний день вести? Ну вот если мы посмотрим, скажем, здесь два таких подхода есть, потому что, скажем, для микропроцессоров совпадающие есть требования, для памяти там несколько другие еще требования, но связаны с тем, что очень многие памяти, они развиваются на основе, скажем, конденсаторов. Но в первую очередь эта работа связана с повышением подвижности, подвижности носителей в канале. Значит, это связано с, на сегодняшний день используется, будет где-то до 20 нанометров используются напряженные кремния, а в дальнейшем уже так называемая новая элементная база FET-транзистора. Увеличение постоянной диэлектрической коэффициента, так называемая диэлектрика, это увеличение ХК, это различные работы, связанные с металлическим затвором, это внедрение ультратонких транзисторов с полным объединением в зоне канала, использование двух-трех затворных транзисторов. Это разработка на сегодняшний день новых моделей переноса, потому что уже начиная как бы там с 16, с 11 нанометров, когда физическая длина канала уже будет в районе 7 нанометров, у нас другие уже модели работы переноса зарядов, модели работы транзисторов, они с учетом всех квантовых механических моделей. Соответственно, использование новых материалов, таких как в Германии используется, анализируется работа, опять связанная с 3B5 соединениями, работа, связанная с нанотрубками. Вот если мы для памяти, для дыры, то, конечно, здесь постоянно стоит работа, связанная с тем, что надо постоянно увеличивать ХК-диэлектриков для того, чтобы этот коэффициент, если сейчас он где-то в районе 20 на выставке гафния, то в дальнейшем исследуются другие структуры, как металл, изолятор металл, чтобы достичь коэффициент больше 50. Это главная задача для развития таких ячеек памяти, когда один транзистор и конденсатор находится. Ну и, соответственно, использование новых приборов, которых мы обсуждали, говорил, вот так называемые FinFET приборы и другие приборы, которых тоже несколько слов я потом скажу. Вот если посмотреть быстродействие транзистора по годам, здесь, кстати, тоже заметен такой экспоненциальный рост по быстродействию. Там мы видим, что примерно вот планарный транзистор в том виде, которого на сегодняшний день есть, это он должен до 2012 года как бы из передовых технологий выйти. Уже с 2010 года будет так называемый ультратонкий транзистор, это выполненные с полной диэлектрической изоляцией. И сразу же потом пойдут много, сначала с двойным затвором, а затем FinFET приборы, которые как бы продолжат вот этот вот постоянный 17, здесь указано 17% по годам рост по быстродействию. Все это должно прийти к тому, что вот мы видим, что буквально за десятилетие у нас чуть больше, фактически быстродействие транзистора, оно увеличится на порядок. Хотя есть мнение о том, что оно будет все-таки расти несколько больше в связи с тем, что модель сама переноса зарядов, она переходит на баллистические модели, то есть с учетом того, что фактически электроны не будут иметь никаких столкновений, они будут проходить между током и током достаточно быстро, и в связи с этим быстродействие будет несколько повышаться. Что это даст, скажем, для функциональных возможностей интегральных схем? Вот здесь вот представлен график с точки зрения, как будет меняться емкость памяти, как будет меняться микропроцессор с количеством транзисторов на одном чипе. Мы видим, что на самом деле, вот если в свое время в области памяти по степени интеграции постоянно превалировал у нас DRM, то на сегодняшний день главный лидер по объему записанной информации, это, конечно, будет флеш. Причем флеш, она бывает как с одного уровня, а сейчас постоянно работы ведутся для того, чтобы как бы быть четырехбитовой ячейкой памяти. Когда идет запись на сегодняшний день на одну ячейку памяти, так называемую, с двух сторон, и фактически она как работает не просто 0 единица, а как четверка впитывает. Фактически там 4 состояния у этой памяти будет. Но вот если взять, скажем, 22-й год, то мы видим, что флешка, я потом несколько становлюсь, она фактически по 4 уровням, а один чип приходит к 1 терабите на кристалл. Соответственно, резко возрастает и количество транзисторов на кристалле для микропроцессоров. Вот здесь представлен слайд уже как бы, в цифровом значении памяти при одноуровневой флешке. Примерно площадь кристалла, это стандартная, здесь площадь кристалла примерно 100-120 квадратных миллиметров, то есть при стандартной флешке это 200 гигабайт, при, как я говорил, уже 4 уровня это 1 терабит на 1 кристалл. Для микропроцессоров это при площади кристалла примерно тоже 100 миллиметров, там 140 миллиметров, мы видим уже 30 миллиардов на один транзистор. Я сразу же могу сказать, что вот если эти данные перевести как бы возможности по супер ОВМ, то примерно на одном кристалле на сегодняшний день можно, это будет производительность супер ОВМ примерно 0,5 терабита. А если на сегодняшний день мы скажем, там передовые компании строят пентафлопную машину, да, то здесь таким же подходом можно построить уже вычислительные возможности 1000 пентафлоп, то есть 10 в 18 степени операций в секунду, то есть такие машины будут повторяться. Это очень важный момент. Почему? Потому что вот я еще бы как бы следующий слайд хотел показать. Это стоимость, как упадет стоимость одного транзистора по сравнению, скажем, с 2007 годом. Мы видим, что для высокопроизводительных микропроцессоров стоимость, она будет падать, допустим, существенно, это сотни раз. То есть это говорит о том, что информационная революция, она будет продолжаться. Это будет являться основой того, что проникновение микроэлектронных или, скажем, наноэлектроники, она, жизнь, она будет продолжаться. И вот если, скажем, в качестве применения здесь, то мы знаем, что как развивается робототехника. В свое время японские компании объявили о том, что и поставили задачу, что в 2050 году роботы должны отбирать, команда роботов, сборная чемпионов по футболу мира. И сейчас они постоянно этот прогноз уменьшают. Несколько лет назад они сказали, это произойдет в 2030 году, а сейчас они говорят о том, что это произойдет в 2025 году уже. Поэтому мы живем в эпоху того, как мы увидим влияние микро- и наноэлектроник на нашу жизнь, она будет с каждым годом также существенно менять. Какие необходимо будет решать проблемы при уже длине канала меньше 10 нанометров? Но, безусловно, здесь большая работа должна идти по модели переноса заряда с учетом квантово-механических особенностей. Какие проблемы в области решения задач в области утечки стока в области? Это вот следующий код, который будет, это будет то, что канал вот, на сегодняшний день, транзистор, он будет заменен на диэлектрик. То есть мы вот здесь следующий слайд, он виден, что фактически, когда меньше 5 нанометров, скажем, 4-3, то стоковые области, они становятся вообще прозрачными. Они как бы, и поэтому для того, чтобы создать барьер между ними, то будет использованы, и сейчас такие работы ведут, чтобы как бы между стоковыми областями фактически находился диэлектрик, который позволял более высокие потенциалы для подавления туннельного эффекта. Большая работа, мы уже говорили о новых материалах по диэлектрикам, по ХАЙКА. Они решают сразу же вопрос как бы, по уменьшению утечек как между стоком и стоком, так и уменьшению утечек между подзатворным обществом. Ну и, конечно, должны все другие модели, а они сейчас активно работаются, это все другие модели, которые находятся в области границ различных материалов в виде границ между, скажем, там, диэлектрик, металл, между полупроводником, они должны все квантово-механические модели. И здесь большая работа ведется. Но я в заключение еще хотел бы остановиться вот на следующий момент. Если посмотреть несколько по-другому на развитие, скажем, информационных, в том числе технологий, то видно, что мы работаем с такими составляющими, как переменное состояние, материалы, приборы, представление данных и архитектура. И вот каждое из этих направлений, оно имеет достаточно широкую гамму. Да? Мы же на сегодняшний день, скажем, сосредоточены, вот здесь желтые показаны, каким образом мы как бы ведем работы на сегодняшний микро-наноэлектроника. Это, скажем, в области архитектуры, это стандартные как бы, компьютеры у Неймана или многоядерные процессоры. Здесь на сегодняшний день ведутся работы, они несколько шире, и с перестраиваемой конфигурацией, морфологическим логикой, в том числе квантовые компьютеры. Правда, я могу сказать, что квантовые компьютеры не являются альтернативой сегодняшнему движению, они являются только дополнением для решения определенных задач. Также представление данных, значит, на сегодняшний день представляется вот, актуальная задача в области в области приборов, потому что, наверное, все-таки после 30-го года будут использоваться одноэлектронные или спиновые приборы. Большие работы накладываются на материалы. Все-таки считается, что все-таки после 30-го года, наверное, как бы с кремнием будет очень сложно работать, или кремнием будет только основа, где на нем уже будут постоянно использованы совершенно другие материалы. Так и в области переменного состояния, когда я говорю о том, что, скажем, на сегодняшний день методы хранения зарядов, это связано с конденсаторами, с того и другого материала, но колоссальные работы ведутся. Я считаю, что там тоже будет существенная перспектива, которая связана с хранением информации на фазовых состояниях, с использованием поляризации. И я это дело хотел бы таким образом закончить свой доклад о том, что на самом деле выбор и возможности для того, чтобы правило Мура и дальше выполнялось после 30-го года, они на сегодняшний день колоссальны. Спасибо.